Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – наш доктор, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И я благодарю нашего радиослушателя за вопрос, который сегодня я попрошу Светлану Георгиевну рассмотреть. Звонил папа, дочь которого заканчивает 11 класс. Девочка талантлива, она хорошо рисует, она занималась этим, но, тем не менее, сейчас она отошла от своего давнего увлечения и пытается найти применение себе в каких-то других сферах, которые дадут больше доход, больше заработок. Родители ей объясняют, что надо искать все-таки прежде всего не деньги, а то, чтобы ходить на работу с радостью. Но, тем не менее, как он говорит, подростки есть подростки, они мало к нам прислушиваются и больше послушают своих подружек. Папа, кроме того, объясняет, что если ты упустишь сейчас эту возможность выбрать профессию по своим талантам и способностям, время будет упущено, его уже не вернуть. Вот такие моменты беспокоят родителей конкретной девочки, но я думаю, что, безусловно, Светлана Георгиевна, это тревоги многих родителей, которые сейчас родители выпускников. Что можно посоветовать этому папе, что разъяснить, может быть?
Первое, что мне хочется сказать, это посочувствовать этому папе в том плане, что действительно 11 класс, ну, кстати, для некоторых родителей 9-й, это такой рубеж семейный, когда вот 10 лет ребенок ходил в школу, родители ни о чем особо не думали, да, а тут вот надо решать такие сложные вопросы по поводу выбора будущего. И действительно для многих родителей, помните, мы как-то говорили с вами, Лариса Михайловна, что любое событие, которое совершается в семье, оно как лакмусовая бумажка скрывает все, что было внутри. И вот этот вот выбор поступления, сдачи ЕГЭ, это точно так же тяжелая ситуация, которая выявляет все внутренние конфликты семьи, и скрытые такие противоречия. И почему я говорю посочувствовать? Потому что это время достаточно тяжелое, оно действительно определяет не только выбор ребенком вуза, но и взаимоотношения с родителями. Видите, с какой обидой он говорит, что она прислушивается к детям, а не к нам, да, к детям, в смысле, к сверстникам, а не к нам. Плюс боязнь за того, что будет дальше, плюс боязнь за то, что если они не сделают как надо, она потом их сможет упрекать, скажет, ведь у нас как ситуация бывает, что родители что-то сказали, ребенок не сделал. А если они не сказали, он потом может говорить, ага, вы вот мне не говорили, вы не помогли. То есть вот эта боязнь тоже у многих родителей есть, что если они, например, не настоят на том выборе, который им кажется правильным, что потом несчастный ребенок будет их упрекать, что вот вы мне не сказали, я вот был глупый. И мы знаем такие ситуации, да, и с выбором профессии, и с выбором, кстати, жены и мужа мы тоже знаем, да.
Бывает человек... даже, что дети говорят, почему ты меня не заставил, да?
Да, да, почему ты там не применил родительскую какую-то силу. То есть, естественно, вот эта ситуация, она напряжительная для очень многих. Но что бы хотелось вот в данном конкретном случае сказать? Ну, кроме сочувствия, второе, это, конечно, благодарность за то, что папа позвонил, потому что вопрос, еще раз говорю, для очень действительно многих людей в 11-9 классах, дети которых будут поступать в техникумы, он очень важен по вопросу выбора профессии. И поэтому здесь не надо ничего теоретизировать, здесь мы просто пойдем по самому вопросу. Итак, в вопросе первый постулат. Папа говорит, что девочка талантливая, и она занималась живописью. Вопрос таланта – это вопрос очень сложный. Кто сказал вам, что она талантлива? Насколько она талантлива? Кто определил ее талант? На фоне кого она талантлива? Потому что у нас очень часто бывает, что ребенок, который 10 лет ходит в художественную школу или там на музыку, или в спорт, и который дает какие-то успехи на фоне других детей, его называют талантливым только потому, что он лучше других. Но мы с вами прекрасно понимаем, что другие могут быть такие, на фоне которых и любой не очень, кажется, будет хорошим. Вы поняли, да? Я ни в коем случае не хочу сказать ничего про эту девочку, мы ее не видели, не знаем. Может, действительно, это талантливая девочка и будущее России в художественном плане. Но я хочу сказать, что все-таки вот такими словами, как талантливый ребенок, вот так вот бросаться не очень нужно, потому что, ну, я вам так скажу, что если вы это озвучиваете дома, то получается, что в конечном итоге девочка, которая не пойдет по живописи, что она будет думать? Я зарыла свой талант, да, то есть мы с вами сказали, что вот он чем-то занимался очень долго, у него что-то получается, и родители почему-то считают сразу, что он талантливый, и заставляют ребенка идти по этой стезе. Почему, мне совершенно непонятно. То есть, ну, если я прекрасно вяжу, я же не должна поступать в вязальный институт и быть вязальщицей. потому что есть вещи, которые мы делаем очень хорошо, которые нам нравятся, но это не значит, что они должны быть нашей профессией, вы понимаете? Mm-hmm. Эти вещи могут остаться на уровне хобби, увлечение, на уровне увлечения, на уровне дополнительной части жизни, понимаете? То есть, вот еще раз говорю, соединять талант, даже если он есть, действительно выражен, и его реализацию в виде высшего учебного заведения я бы не стала, потому что если мы очень хорошо посмотрим на мир искусства, а талант, в частности, вот здесь девочка рисует, да, это мир искусства, то мы увидим, что 99% людей, ставших выдающимися, это люди, которые нигде не учились, или люди, которые бросали какие-то вузы, или люди, которые заканчивали одни вузы, а потом приходили и делали что-то другое. А если мы возьмем историю, то вообще, да, Чехов врач, Вересаев врач и так далее. То есть там Бальзак начал 65 лет писать. Про актеров я вообще не говорю. Многие выдающиеся актеры, которые сначала начали сниматься, а потом где-то корочку получали. То есть мир искусства – это несколько другое, господа, надо это понимать. Если талант есть, то он есть вне зависимости от образования, я бы так сказала. Ну и, к сожалению, обратно. Если его нет, то можно закончить любой институт, любую художественную академию, или там в ГИК или ГИТИС, и быть никем. То есть здесь я бы не стала связывать в первую очередь способность ребенка с реализацией в высшем учебном заведении. Первое. Второе, что папа говорит, это то, что дочь хочет зарабатывать деньги, а не работать по своим способностям. Вы знаете, в зарабатывании денег, особенно сегодня, нет ничего плохого. Дело в том, что она ведь не сказала, что я пойду зарабатывать деньги плохим способом. Я сделаю что-то такое, от чего вам будет стыдно. Она говорит, я пойду выберу профессию, с помощью которой я буду зарабатывать деньги. Подождите, господа, что-то в этом плохого. Она ведь не асоциальный способ выбирает зарабатывание денег. Более того, мы видим, это называется сублимация, человек через что-то делает. То есть мы видим людей, которые работают на работе, которые не очень нравятся, но они получают большие деньги и с помощью этих денег реализуют и делают что-то другое, продолжают тоже художественное образование или рисуют. Вы спросите, зачем такая сложность? Я не знаю. Но вот есть у людей такой способ и такой путь, который, ну, тот же художник, да, сегодня заказали картину, а завтра нет. А если она будет, я не знаю, там, высококлассным программистом, то у нее зарплата будет каждый день. И в свое свободное время она сможет рисовать, не боясь, что ее картины купят или не купят. То есть это тоже ведь вариант такой. Поэтому говорить о том, что не надо идти на работу, где надо зарабатывать деньги, я бы не очень согласилась. Следующий папин постулат, что ходить на работу надо радуясь. Подождите, господа, она еще даже у вас не поступила в вуз. Она не представляет профессию. А почему вы сразу думаете, что денежная профессия обязательно плохая? А может быть, девочка, поступив в институт, поймет, что это ее дело, что она его любит, что она готова работать на этой работе, и она будет с радостью ходить на работу и при этом получать большие деньги. Почему сразу на корню вы это исключаете? А я вам скажу, почему. Скорее всего, это родители так считают, что работа любимая, она всегда плохо оплачиваемая. Ну, я даже могу предположить, что, наверное, это бюджетники, потому что это у нас любимый постулат бюджетников, что нам мало платят, но зато мы работу любим. Господа, я массу знаю примеров людей, которые работают на высокооплаченных работах, и вы знаете, господа, любят свою работу и ходят на нее с радостью. И поэтому сказать, что или ты будешь нищая, но будешь радостью ходить, или ты будешь богатая, но ты будешь в депресснике, это какой-то странный выбор родителей, понимаете? Мы знаем таких людей, которые получают маленькую зарплату и ненавидят свою работу. Ну и, конечно, и наоборот, получая большую зарплату, не любить ее. То есть здесь, вы знаете, мне кажется, вам надо просто подумать и разъединить эти вещи в голове. Еще раз говорю, можно быть богатым, успешным, любить свою работу и быть реализованным. Следующее, что еще папа говорит, что мы настаиваем, потому что потом ничего нельзя вернуть. Господа, родители вообще не должны такие вещи говорить. Вы понимаете, вы заранее вкладываете в ребенка проблему. То есть вот она придет на первый курс, например, ей не понравится какой-то предмет, и она будет думать, ага, я трачу время, а назад не вернуть, а вот годы проходят, вы что? Любое образование, которое бы она не получила, наоборот, надо это говорить, что развитие – это в копилку в твою. Мало ли как в жизни получится. Приведу пример. Буквально позавчера разговаривала с женщиной, дочь которой 3 года назад собиралась поступать к нам в Уральский педагогический университет на логопеда. И мама говорит, мы были очень рады ее выбору, потому что садиков полно, школ полно логопедических. Я ей говорила, все, без куска хлеба ты не останешься, в конце концов ты будешь частным логопедом, там все будет здорово. Жизнь повернулась так, что девочка не смогла по ряду причин поступить на логопеда и поступила на химический факультет. И вот буквально позавчера эта мама мне говорит: «Боже мой, все, что делается к лучшему. Вы посмотрите, в городе ликвидируют логопедические группы, логопедические школы, логопедические сады. Вот она бы сейчас закончила через год. И куда бы она пошла? А химики-то везде нужны». Вот вам вопрос. То есть кто знает, что будет с этой девочкой через 5 лет, когда она закончит институт? Что значит нельзя вернуть, нельзя повернуть? Если она будет жить и ходить в институт, учитывая каждый день и думая о том, что он не возвращает ее назад, так вы получите депрессию тяжелейшую у ребенка. Надо говорить: ну вот мы хотим, чтобы ты так сделала, но твой выбор – это твой выбор. И что бы ты ни выбрала, мы будем тебя поддерживать, потому что мы твои родители. Тем более, еще раз говорю, девочка не асоциальный выбор какой-то ужасный выбирает, а нормальный выбор учиться в ВУЗе. И мы будем помогать тебе, и мы будем рады, что ты там учишься. И что бы ты ни сделала, мы будем за тебя, потому что мы твои родители. Мы не просто уважаем твой выбор, но мы и любим тебя, и поэтому хотим, чтобы ты была счастлива. Поэтому если твой выбор, по каким бы ни было причинам, значит, это выбор твой.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Это здорово, то, что прозвучало сегодня. Дело в том, что очень многие дети направляются в художественные школы, кружки танцев и так далее, другие секции. То есть это естественное развитие ребенка, художественное, спортивное. Но почему это должно стать профессией, если даже ребенок показывает свои способности? То есть это возможность быть вот тем же физиком знаменитым, который пишет стихи или песни. Почему нет? То есть это только обогащает личность человека.
Да, кроме этого, вот в вопросе содержится еще одна тема. Он говорит, что, ну да, конечно, она подросткового возраста, поэтому она слушает подружек, а не нас. Я могу вам назвать массу примеров детей, которые сейчас ходят в садик и не слушают родителей. То есть это не вопрос. И более того, могу назвать массу примеров детей-подростков, которые, будучи в подростковом возрасте, родителей слушают. То есть вы знаете, у нас вот какая-то такая появилась... Вот подростковый возраст – это, знаете, такое явление, на которое можно все списать. Что вот он не слушает, потому что он подросток. Но почему же рядом находящийся Вася Петя слушает своих родителей, хотя он находится в таком же возрасте? То есть я бы не стала говорить, что она не слушает, потому что подросток. Я бы сказала, что, наверное, учитывая все вышесказанное, у вас все равно какие-то трения и проблемы были в воспитании с дочерью. Может быть, поэтому она и бунтует против того, что... То есть вы ее держали в ежовых рукавицах там 10 лет в школе, а сейчас она поняла, что она вырвалась на свободу и сделать хочет то, что она мечтала всю свою жизнь. То есть я бы не стала сваливать на подростковый возраст какие-то внутриличностные проблемы, потому что, еще раз говорю, есть масса подростков, которые не конфликтуют с родителями. Есть такие подростки, которые во всем слушают родителей, идут как раз у них на поводу, поступают туда, куда они говорят, правда, потом или бросают, или мучаются, это тоже такое есть, если ребенку это не угодно. Но ребенок все равно слушает родителей. Сам по себе подростковый возраст – это не показатель отрыва от родителей, совершенно не показатель. Точно так же, как я еще раз говорю, зайдите в садик, мы сейчас видим чуть ли не с ясельной группы дети, которые вообще родители ни во что не ставят и не воспринимают. И мы тоже неоднократно об этом говорили. Ну и последнее что, посмотрите, вы говорите о том, что ребенок талантлив в определенной области. Может быть, да, или вот как Лариса Михайловна говорит, там способности у девочки, да, хорошо делает. Но вопрос в том, что по мере учебы в ВУЗе она будет проходить достаточно много предметов. И вполне вероятно, что на одном из каких-то предметов, может быть, даже не связанных с ее основной специальностью, окажется, что у нее есть более выраженные способности. И ребенок пойдет по этим способностям. Вы понимаете? Ведь сказать, что ты можешь только рисовать в жизни и больше ничего, наверное, родителю грустновато. Наоборот, нужно расширять спектр возможностей ребенка. Как вы можете, вы простите меня, папочка, вы молодец, что вы вопрос задаете, но как можно сказать, что вот ты рисуешь и все? А может быть, она будет прекрасный хирург? А может быть, она что-то будет делать в компьютере? А может быть, она, ну мало ли каких профессий сегодня? Но вы, не зная, ведь она не попробовала еще, вы, не зная, как она будет реализовываться в этой области, заранее считаете, что она там будет не талантлива. А почему? Вы что, мерили ее как-то? Да и у нас нет таланта и способностей. Это одно из сегодня таких дискутабельных тем психологии, потому что если бы это можно было, все пытается мерить, и никак не могут, именно в силу того, что я сказала, что люди приходят совершенно из какой-то другой области и достигают высот огромных вместо того, кто там сидел и 20 лет это все учил. То есть я думаю, что вам не надо закрывать возможности ребенка. Еще раз говорю, родительская позиция такова. Я тебе сказал свое мнение, но в твоем возрасте ты уже делаешь свой выбор. Я, уважая твой выбор, полностью поддерживаю тебя. Правда, оставляя за собой возможность, если ты когда-то споткнешься, сказать тебе: «А, я тебе говорил». Ну, это не очень хорошо, но все-таки для родителей это какая-то отдушина, да? Такая, что мы все-таки тебе говорили, что вот не делай так. Но даже если ваш ребенок получит негатив в том плане, что, пойдя на вот эту нелюбимую работу, будет страдать, я не думаю, что надо злорадствовать, а я думаю, что надо, наоборот, поддерживать и пытаться всякими способами сделать так, чтобы ребенок внутри новой профессии нашел себя или каким-то образом реализовал тот потенциал внутренний, который он у него уже был. То есть это или, как я сказала, параллельная профессия, или это дополнительная профессия, или это виде увлечений, потому что в любом случае, как бы мы ни говорили, сегодня, господа, никто не знает, что будет завтра. Настолько рынок профессий изменяется, настолько профессий становится много больше и других, настолько много исчезает профессий как таковых в структуре профессии, что подумать, еще раз говорю, о том, что будет через 5 лет, 4 года ее учебы и кем она там будет работать, сегодня очень сложно. Вот могу сказать, возьмем профессию учителя. Казалось бы, чего тут может быть нового, да, тысячелетие там 2 плюс 2, 4 и 6 плюс 4, 10. Но если вы сегодня придете в школу, то вы увидите, что сегодня профессия учителя стала совершенно другой. Что такое был учитель там 10, 15, 20 лет назад? Это человек, который транслировал знания. Делай, как я. Что сегодня такое учитель? Учитель – это посредник между ребенком и внешним миром. Он не может сегодня сказать «делай, как я», потому что многие дети могут делать и знают 10 раз больше него. Более того, есть такая штука, как интернет и средства, вот эти все IT-технологии, с помощью которых ребенок этот мир осваивает. И учитель сегодня становится другим. И поэтому так сложно сегодня, например, возрастным учителям существовать в системе образования, потому что учитель должен вести сайт, учитель должен сидеть в блоге, учитель должен домашнее задание или вести дневник через электронные там средства связи и так далее, или с родителями взаимодействовать, мы с вами об этом говорили. Но извините, господа, провести родительское собрание, когда на тебя смотрит 20 родителей, или провести индивидуальную консультацию, когда ты сидишь с родителем двоечника, это одно, а написать письмо или взаимодействовать через блог с родителем, это совершенно другое. И поэтому сказать, что профессия учителя сегодня та же самая, я категорически не могу. Потому что, еще раз говорю, я вижу, насколько тяжело возрастным учителям все это дается, и насколько изменилась сама вообще специфика образования как такового. Потому что, еще раз говорю, многие вещи дети знают гораздо больше, быстрее понимают учителя. То есть сегодня школа – это не транслятор знаний как таковых. А еще раз говорю, если вы посмотрите последние документы, все эти федеральные государственные образовательные стандарты, закон об образовании новый, который только что вступил в силу, там написано: главная задача – социализация ребенка, готовность ребенка к будущей изменяющейся жизни. А если эта жизнь будущая изменяющаяся, то сегодня мы не должны говорить тупо 2 плюс 2, 4, а мы должны понять, дать понять ребенку, как это 2 плюс 2, 4 найти, где есть этот ответ, где он расположен, каким образом я могу его найти и у кого, собственно говоря, а не только учительница Марьи Ивановны, которая была там, особенно в начальной школе, царь и бог. То есть, заканчивая, мне бы очень хотелось сказать, что, понимаете, в своем вот взгляде традиционном на родительство мы забываем о том, что кроме детско-родительских отношений существует огромный мир, который другой. Вот вопрос в чем. И вне зависимости от того, как вы воспитывали, хорошо вы воспитывали, плохо ли вы воспитывали ребенка, слушается он или не слушается вас, нормальные у вас или ненормальные детско-родительские отношения, вопрос в том, что кроме детско-родительских отношений у наших детей есть огромный внешний мир. И в этом огромном внешнем мире есть не только профессия и не сама профессия как таковая, а это взаимодействие с людьми, это статус. Это социальная престижность, это возможность развития, вы понимаете? То есть это те качества, которые сегодня требуются от молодежи. Ведь сегодня для молодого человека, который входит в жизнь, не профессия определяется, а он в профессии. Насколько эта профессия социально значима, насколько она ведет к возможности развития, насколько она дает человеку возможность реализации тех или иных его способностей. Профессия, еще раз говорю, может быть совершенно разной, но она способствует или не способствует статусу современного молодого человека в этом обществе. И вот это, к сожалению, многие родители не понимают. Я понимаю родителей в том плане, что они считают, что вот она закончит вуз, получила образование, и все, и будет, что называется, 30 лет в этой профессии до пенсии. Да нет. нету, господа, сейчас такой жизни. Нету. Более того, сегодня ребенок поступает в один вуз, на втором-третьем курсе поступает в другой, параллельно заканчивает второй, приходит на работу, учится в третьем и так далее. Это то, что сегодня называется перманентное обучение. То, что во всем мире, то, что сейчас у нас, именно в результате того, что я сказала ниже. Слишком изменяется жизнь, слишком новые знания, слишком меняется все быстро в различных профессиях, или профессии столь близко связаны, что человек вынужден обучаться какой-то другой профессии для того, чтобы работать в этой. Поэтому сказать, что она закончит вуз и вот будет у вас вот идти по этой дороге, ту, которую она выбрала, это невозможно. В сегодняшней жизни это невозможно.
По крайней мере, сомнительно. Это не правило, скажем так.
Хотя такое возможно.
Вы знаете, я не скажу, что это возможно. А назовите мне сегодня профессию, которая застыла и никак не изменяется. Я не знаю.
Нет, изменяться изменяется, но человек может прийти в профессию и прожить в ней всю жизнь.
Вот еще раз говорю, Лариса Михайловна, на примере учителей я хочу, чтобы вы согласились с моей точкой зрения. Дело в том, что если учитель был учителем, сегодня это транслятор, социализатор. То, что у нее написано в дипломе «учитель», не означает, что она такая же учительница, как была 7 лет назад.
Да.
Еще раз говорю, как что бы мы ни взяли, начиная от их строителей, которые, казалось бы, да, там, прибивая к стене, разве можно сегодня сказать, что сегодняшний строитель – это тот же строитель, что 10 лет назад? Современные технологии, новые способы. Вы посмотрите, они с компьютерами там что-то меряют и так далее. Совершенно новые способы взаимодействия между собой материалов, новые способы обработки. Разве строитель, дядя Петя, который брал там кувалду и кувалдой забивал сваи, разве сегодня эта профессия строитель? Ну, господа слушатели, вы можете позвонить и, конечно, поспорить со мной, но все-таки из моего личного опыта с людьми разных совершенно профессий, я считаю, что профессии сегодня как таковой единой, которая бы не менялась и в которой можно было бы получить знания и существовать хотя бы 10 лет, я не знаю. Ну, господа, простите, даже возьмем профессию дворника. Чем дворник дядя Вася мел 10 лет назад? И вы посмотрите, что сегодня. Мало того, что у них современное там оборудование и так далее, у них у многих, во многих ЖЭКах или там ДЭЗы, как они сейчас называются, техника, уборочная техника, такая, сякая. Сегодня сосульки-то даже сбивают не как раньше молотками, а какими-то там приспособлениями. А для того, чтобы это сделать, нужно обучаться. То есть, еще раз говорю, любая, какую бы мы ни взяли, ну я даже не знаю, Лариса Михайловна, вы меня просто смутили. Ну, давайте санитарку возьмем в больнице. Разве сегодняшняя санитарка – это та санитарка, которая была? Нет. Потому что, начиная от растворами, которые мы обрабатываем, и заканчивая взаимодействие с людьми, потому что люди и различная там аппаратура и так далее.
Те же кровати, конечно.
Естественно. Вы видели, не дай бог, конечно, вам, но вдруг кто-то видел многофункциональные кровати, на которых лежат больные. Это же целая электроника. То есть здесь еще раз говорю, что нужно очень хорошо родителям понимать, что не надо сегодня рыдать по поводу вот однократного выбора профессии. Вот она выбрала, и все, и она будет до пенсии в ней работать. Во-первых, в самой структуре профессии есть только направлений. Посмотрите, врач. Но ведь нет такого понятия врач. Вот вы согласитесь, есть такое понятие врач? Нет. Есть стоматолог, есть гинеколог. Вы согласны, что это два разных совершенно человека? Так ведь? Есть ли такое понятие, как юрист? Нет. Потому что внутри юридической службы есть там прокурор, адвокат, судья, есть юрист-консультант по жилищным вопросам, есть юрист-консультант по уголовным делам, да, и так далее.
То есть сферы разные.
Это разные, хотя они заканчивают юридическую академию, получают одну бумажку. То есть внутри профессии-то сегодня разрыв такой и разброс, что сложно соединиться, не говоря о том, что уже между профессиями. Ну и могу сказать, что многие сегодня получают второе образование смежное, именно потому, что многие специальности сегодня соединяются, переливаются одна в другое. Поэтому очень бы хотелось папочке что порекомендовать? В первую очередь выдохнуть. То есть девочка у него прекрасная. Мало того, что она ходила столько лет, там рисовала и все делала. Она заботится о своем будущем, она выбирает профессию. То есть она думает о том, что она будет делать. Она переживает о своем будущем. То есть это прекрасный ребенок, и они воспитали ребенка, который думает о том, что делать, да, не бездумно там лежит на диване или куда ткнули, туда пошел и там учится, как, к сожалению, тоже делают. Это первое. Второе. То, что я уже рекомендовала, выбор, который есть у ребенка, поддерживать в любом случае, то есть до выбора помогать, после выбора поддерживать, какой бы выбор она ни сделала. Для того, чтобы быть ближе к дочери, не отталкивать ее от себя, а пытаться в том выборе, который она делает, участвовать. То есть, например, если она говорит, там, я не знаю, ну, я пойду в сельхозакадемию, съездить с ней вместе в сельхозакадемию, посмотреть, какие специальности, поговорить со специалистами, быть рядом с ребенком. И, может быть, в какой-то момент что-то такое, что она упустит, подсказать. И, может быть, ребенок и откажется от этого вуза благодаря вашему взгляду. Но не противоположно. противопоставлять в любом случае. Ни в коем случае не противопоставляться подружкам. Это бессмысленно. Вы, родители, вы всегда сильнее, ярче, глубже и ближе. То есть в любом случае вы должны так благосклонно принимать вот эти советы подружек, да, но точно так же обсуждать их совместно. Только в совместном обсуждении вы можете увидеть точку зрения своего ребенка и где-то ее подправить. Ну и самое последнее – это то, что до выбора вуза у вас еще ЕГЭ, и если вы будете таким образом грузиться по выбору вуза, то, ой, с ЕГЭ будет сложно. Поэтому надо действовать поэтапно, да, как раньше в советское время была фраза, решать проблемы по мере их поступления. То есть сначала сдать ЕГЭ, получить результаты, посмотреть на эти результаты, а потом уже что-то делать. Потому что я еще с чем с папой согласна, что выбор вуза определяет предметы ЕГЭ. Но, и знаете, в 11 классе, мне кажется, уже поздно или обществознание выбирать, или физику. В любом случае, она должна была 2-3 года какой-то из этих предметов уже готовить. Хотя вы можете, конечно, в последний момент выбрать там физику, но я сомневаюсь, что она сдаст ее хорошо. То есть в любом случае жизнь сегодня так устроена в связи с этим ЕГЭ, что набор предметов, которые девочка выбирает для поступления в вуз, он все равно уже предопределен. Но нельзя, еще раз говорю, выпрыгнуть там, взять физкультуру вместо химии, потому что все равно ребенок каким-то образом готовился. А вот из того набора, который она сдаст, из тех баллов, которые она получит, посмотреть, что возможно, это да, вместе с ребенком, еще раз говорю, купить эту книжку, которая продается в киоске и называется там «Вузы Екатеринбурга», да, или там «Вузы России», просмотреть все это, обсудить возможность выбора, может, она куда-то может поехать, и ребенку это тоже очень важно, что вы можете ее отпустить, хотя она, может, и не поедет, но, по крайней мере, сам факт. То есть я думаю, что вместо вот такого напряжения и ужаса, который звучит в вашем вопросе, сделать это событие радостным и веселым, потому что на самом деле это радость. Ребенок у вас вырос, он дорос до ЕГЭ, он дорос до поступления в вуз, что вы счастливы, что и вы живы, и ребенок у вас жив, что вы здоровы, что вы имеете возможность ребенка где-то учить. Вы понимаете, масса людей даже не задумывается об этом, потому что ребенок должен идти, к примеру, работать, да, особенно в деревне. То есть у вас масса положительного, и надо вот это положительное в ребенке и поддерживать. А уже как будет у нее через 5 лет, как сложится жизнь, это уж как Бог даст. Но сегодня ни в коем случае не усугублять, не портить ей жизнь и не противопоставляться ни ей, ни подружкам, потому что вы с ребенком единое целое. У вас будет все нормально, будете счастливы внутри семьи, где бы она ни работала, она все равно будет счастлива.
Спасибо, Светлана Георгиевна. И в заключение нашей передачи, дорогие друзья, всем родителям и вот этому папе, который нам позвонил, безусловно, прежде всего, всем родителям выпускников от души желаем успехов, вам спокойствия, светлого настроения, которое, безусловно, передастся вашим детям и, наверное, добавит и уверенности в себе, и успехов. Храни вас Господь, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. С вами были Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Передача «Да будет с вами любовь». До свидания.
До свидания.